Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И мы продолжаем читать и комментировать повесть-притчу Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства, «Письма Баламута». Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, мы начинаем читать восьмое письмо. «Мой дорогой Гнусик, итак, ты полон надежд на то, что религиозная фаза твоего подопечного близится к концу. Я всегда подозревал, что институт искусителей сильно испортился с тех пор, как его возглавил старик Гад. Теперь я окончательно в этом убедился. Неужели тебе никто не говорил о законе волнообразного чередования? Как и земноводные, люди двойственны, они полудухи, полуживотные. Решение врага создать столь возмутительный гибрид было одной из причин, побудивших отца нашего отступиться от него. Как духи они принадлежат вечности, как животные существуют во времени. Это означает, что дух их может быть устремлен к вечности, а тела, страсти и воображение постоянно изменяются, ибо существовать во времени и означает изменяться. К постоянству они ближе всего при волнообразном чередовании. Это значит, что они возвращаются от спада к высшему уровню, которого они не сумели выдержать, и снова идут к спаду. Такая цепь подъемов и спусков. Если бы ты тщательно наблюдал за своим подопечным, ты увидел бы эти чередования повсюду в его жизни. Его интерес к работе, привязанность к друзьям, даже аппетит то активизируются, то притупляются. Пока он живет на свете, периоды эмоциональной и физической интенсивности и живости сменяются периодами усталости и апатии. Сухость и скука, переживаемые в настоящее время твоим пациентом, не являются, как ты полагаешь, в своей наивной радости делом твоих рук. Они вполне естественны, и нам не будет никакого прока, если ты не сумеешь их правильно использовать.
Ну, такой закон вполне естественен. Везде мы в физиологии, в биологии можем видеть этот закон, как вот кровь течет по телу, то приливает, то отливает, как сменяется гормональный фон, так и человек в этом мире изменяется от погоды, от солнечной активности и так далее. И, конечно, вот именно поэтому можно говорить в данном случае о некоторой педагогике, о воспитании человека. Потому что наша задача, вот именно в духовной жизни, чтобы вот эти изменения, они не сказывались внешне. Человек воспитанный, он и при хорошем настроении, и при плохом будет вести себя одинаково. Одинаково воспитан, одинаково культурно. Вот. В принципе, это можно назвать, ну, таким основным принципом аскетики. То есть упражнение. Педагогика, она связана с упражнениями, с аскетикой. Человек, который умеет упражняться, он знает, что такое аскетика, знает, как ее пользоваться, как ее употреблять. И вот самый, наверное, такой простой принцип в аскетической жизни, который мы должны понять для себя, усвоить, это очень простой принцип. Когда тебе плохо, помни, когда тебе было хорошо. И поэтому не унывай. А когда тебе хорошо, не забывай, что это состояние тоже временное, поэтому не уносись в облака, не летай и не будь прелестным. В принципе, вся педагогика так или иначе сводится к этому, чтобы дух или ум, то есть вот это вот разумное, рациональное зерно в человеке возобладало над всем плотским низменным. Когда мы этого добьемся, мы сможем стать цельными личностями, и тогда тело, оно будет помогать душе, а душа будет помогать духу.
Ну вот для того, чтобы все это было так, как вы говорите, как минимум человек должен знать, вот вступая в духовную жизнь и начиная ее, он должен знать вот эти правила, ну, совершенно естественные, как вы уже сказали, правила волнообразного чередования, да, что это вполне естественно, вот такое состояние, не пугаться этого, не унывать, да, а просто знать, что такое бывает. Но ведь многие не знают, да, и что бывает, когда человек об этом не знает.
Ну вот смотрите, есть интеллектуальный коэффициент, если мы возьмем научную сферу, так называемый IQ, наверное, все слышали. Вот. Но чуть позже, конечно, но ученые вывели и другой коэффициент, называется эмоциональный коэффициент. Вот, коэффициент там, умения принимать какие-то чувства, решения, принимать не на уровне только интеллекта, а на уровне созвучия чувств и эмоций. И когда человек про это не знает, когда он не догадывается, он подвержен не просто страстям, мы все подвержены страстям, он подвергается тому, что страсти начинают вырываться за пределы его внутренней жизни. Умение сдерживать страсти внутри себя, это как раз-таки помогает преодолеть их. То есть задача очень простая в такой божественной, так скажем, педагогике относительно человека. Задача такая, чтобы человек смог эти страсти сначала удержать внутри себя. Как только их начинают внутри себя удерживать, то они перестают, постепенно перестают человека мучить, они как бы отсыхают. И, соответственно, вот если он не сможет преодолеть, то они вырываются, и человек перестает себе принадлежать. И здесь очень важно понимать, что они не могут вырваться именно тогда, когда человек к этому, может быть, не готов. Когда человек, например, ну вот, скажем, совершает пост, он, например, перестает есть мясо, перестает там есть какие-то продукты, к которым он привык. Он становится постепенно раздражительным и злым. Ну, наверное, все это знают, кто пытался это совершать. И вот этот закон таких волнообразных чередований разных вещей в человеческом организме, если мы будем про него знать, мы можем быть готовы сознательно, чтобы это не вырвалось из нас. Потому что если мы не будем готовы, если мы не будем себя исследовать, то эти страсти вырвутся именно тогда, когда мы к ним не готовы. Поэтому одна из таких основных добродетелей в христианской жизни называется трезвость, которая заключается в том, чтобы человек внимательно следил за тем, что из него выходит. Особенно тогда, когда вот у него наступает период сухости, равнодушия, эмоционального какого-то такого вот опустошения. Вот этот период пустоты. Иногда человек начинает думать, что вот этот период пустоты для него это, ну вот это значит что-то такое, Господь наказал, какое-то такое безблагодатное состояние. И, к сожалению, люди, не зная этого, думают, что это так. На самом деле это, как вот прекрасно написал Льюис, обычная естественная вещь, которая связана с нашей там, химической, гормональной активностью и так далее. Очень многие вещи там, человек может решить с помощью стимуляторов. И это очень опасный путь на самом деле. Когда человек постоянно себя подпитывает стимуляторами, это все что угодно может быть для человека. Для кого-то это является там, рюмка алкоголя, для кого-то еще что-то является. И вот когда человек живет только на таких стимуляторах, и как ему только стало чуть-чуть плохо, он себя начинает подпитывать, вот. Он перестает жить вот в этой естественном таком фоне, природном, так вот скажем, фоне. И он как бы живет постоянно накачанный чем-то. Поэтому вот это он не видит, в чем себя обуздывать. Если он себя не обуздывает, то, соответственно, духовная сфера жизни такого человека, она, как вы понимаете, перестает развиваться. То есть человек перестает стремиться к вечности. Почему необходима вот эта система самоограничений для человека, связанная с его сознанием, с его разумной жизнью. Вот. Но это должно быть связано прежде всего с пониманием человека, кто он есть, с исследованием себя, с рефлексией в каком-то смысле, с изучением не только своих страстей, но и своего состояния, своего организма. Если этого не будет, то человек может надорваться, может сорваться и так далее, что грозит еще большими проблемами. Поэтому, как бы делая такой вывод, знание вот этой системы своих волнообразных приливов, отливов, оно, конечно, очень важным является для человека. Здесь, наверное, может быть, следует сказать, что для мужского и женского пола это может быть немножко по-разному. В силу нашей разной природы, и что очень важно понимать, что нельзя всех людей под одну гребенку. Мы все в разных находимся таких состояниях, устроениях, и не только физиологических, но и психологических, и духовных даже. Есть разные психотипы людей, но и кроме того, каждый человек является индивидуальностью и личностью, в котором вот эти процессы протекают уникально. То есть у каждого это по-своему протекает. Поэтому, конечно, нужно себя изучать и знать вот эту систему волнообразных всяких изменений. Иначе вот эти страсти, которые в нас бушуют во всех, они, естественно, будут из нас вырываться, и из-за этого они будут усиливаться, и нашу жизнь они будут разрушать. Страсть разрушает человека через грех. Грех — это совершенный поступок. Поэтому по Льюису нужно уметь бодрствовать и трезвиться. О чем, кстати, говорил Господь ученикам перед Гефсиманским своим молением, говорит: бодрствуйте и трезвитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот это впадание в искушение — это как раз-таки то состояние, когда страсть вырывается из человека.
Так, продолжим чтение восьмого письма. Чтобы решить, как их лучше обработать в нашу пользу, то есть сухость и скуку, надо спросить себя, какую цель здесь преследует враг, и действовать прямо противоположно. Вероятно, ты с удивлением узнаешь, что он больше полагается на периоды спада, нежели на периоды подъема. Некоторым из особо им чтимых пришлось пройти через очень продолжительные периоды спада. Причина этого в следующем. Для нас человек преимущественно пища. Наша цель – поработить его волю. Нам надо увеличить площадь нашего эгоизма за его счет. Враг же требует от него совершенно иного. Нужно твердо усвоить, что все разговоры о его любви к людям – и о том, что служение ему подлинная свобода, не просто пропаганда, как нам хотелось бы думать, а ужасающая правда. Он действительно вздумал наполнить Вселенную множеством своих отвратительных маленьких подобий. Ему нравится, чтобы она кишела существами, чья жизнь в миниатюре подобна его собственной, не потому что он подчинил их, а потому что их воля свободно сопрягается с его волей. Нам нужно стадо, которое станет нам пищей. Он хочет служителей, которые станут ему сыновьями. Мы хотим проглотить, он отдавать. Мы пусты и хотим насытиться. Он – полнота, неистощимый источник. Цель наша – мир, состоящий из людей, захваченных Отцом Преисподней. Враг жаждет, чтобы все люди соединились с ним, и при этом каждый остался неповторимой частицей.
Ну, здесь вот продолжается эта тема. Я, наверное, много не буду говорить, подчеркну только главную мысль. Потому что вот эта аскетическая жизнь, про которую мы говорили, вот это познавание себя, познавание своей природы, умение с ней работать, оно может быть оправданным, целесообразным, лучше сказать, вот эта вот работа над собой, работа над ошибками, аскетическое устроение, система постов, каких-то правил, усилий, она имеет смысл только тогда, когда у человека есть цель. Когда есть служение, как здесь сказано, что Господь, здесь Господь называется врагом со стороны бесов, еще раз подчеркнем, чтобы ни у кого не было каких-то на этот счет сомнений. Так вот, Господь имеет цель создать своих сыновей. Он имеет цель, чтобы привести нас к свободе, к тому, чтобы мы знали, кем мы хотим стать, вот, по большому счету, глобально, в вечности на самом деле. Вот если этой цели мы не видим, если мы ее не чувствуем, не осознаем, то вся аскетическая жизнь, она может сводиться ну, к чему угодно. Взять другие культуры, что мы возьмем йогу в Индии, там, в буддизме их самоотречение, когда они пытаются преодолеть все желания, там цели другие. Поэтому и то, что происходит с этими людьми, и то, чего они достигают, это не то же, что достигаем мы в нашей христианской жизни или хотим достичь в нашей христианской жизни.
Хотя внешне оно похоже.
Внешне, может быть, похоже по форме, но по духу, по смыслу оно совершенно разным является. И поэтому очень важно для начала понять, куда мы стремимся, к чему мы идем. Вот это так называемая мировоззренческая установка человека. Пока человек не создал в своей системе ценностей устойчивую мировоззренческую позицию, какие-то формальные вещи могут, наоборот, даже ему навредить. Потому что в чем здесь проблема? Человек, занимаясь каким-то совершенствованием, он может видеть какой-то результат. Ну вот я знал просто одного друга, он там был очень хорошим каратистом. Вот. Занимался вот этими восточными единоборствами, а потом вдруг какой-то момент понял, а зачем это ему надо? В чем смысл этого? Вот он занимается, может там пробивать все что угодно. А вдруг, а зачем? В чем смысл этого? Ну там, когда есть там система соревнований различных, когда они там друг с другом соревнуются, вроде виден результат, а все равно в конечном счете, а зачем? Вот это слово «а зачем», которое стоит перед человеком, и на которое он должен ответить не в сиюминутных каких-то событиях, например, выигрыш в соревнованиях, а во всей жизни, особенно это связано с близкими, с родными, с теми, кто был до нас, кто будет после нас, с друзьями и, наконец, с Господом, то вот слово «зачем» оно становится таким большим словом «зачем». Здесь вспоминается строчка из первого псалма, где сказано, что блажен муж, который во всем успеет. Ну, я там пропускаю несколько строк. Вот он во всем успеет. Вот это все, это ключевое слово во всем. Не в чем-то одном, а вот в чем во всем. Это целая система ценностей и целей. Пока человек ее для себя не определил, аскетическая жизнь может быть для него вредна даже. Потому что мы знаем примеры, как раз-таки, когда люди, обладающие большими возможностями, способностями, потому что они с собой что-то делали, в итоге приходили к полной такой пустоте, к полному саморазрушению и разрушению тех, кто рядом с ними живут. Вот. Как пример, может быть, я бы хотел привести одного такого еще советского спортсмена Юрия Власова, штангиста, который вот с помощью своих усилий достиг вершин в спорте, а потом оказался сломан. Но вот он нашел точку, куда ему стремиться, нашел, ради чего ему дальше жить. Он преодолел и справился. Вот эту точку, такую глобальную точку вечности, и надлежит нам прежде всего искать и прежде всего найти. И вот туда прежде всего сосредоточить свои усилия.
Продолжим. А теперь... Пишет Баламут о периодах спада. Ты, вероятно, часто удивлялся, почему враг не пользуется своей властью и не дает ощутить свое присутствие, когда ему угодно. И всемогущество и неоспоримость запрещены ему самой сутью его деятельности. Просто поглотить волю человека, как поглощает ее ощущение его присутствия, для него бесполезно. Он не может захватывать, он может только призывать. Его мерзкая идея в том и состоит – чтобы и капитал приобрести, и невинность соблюсти. Люди должны быть едины с ним, не утратив своей личности. Ни пренебрежение людьми, ни порабощение их его не устраивает. Он готов чуть-чуть подстегнуть новообращенных. Он иногда приободрит их, давая ощутить свое присутствие. Пусть слабо и тускло, но с них и того хватает. Он оживляет их благодатной радостью и легкой победой над искушением. Но никогда он не даст этому долго длиться. Рано или поздно он отведет их от своей поддержки и своего наставничества, если и не в действительности, то в их представлении. Он вынуждает свои создания встать на собственные ноги и с помощью одной лишь воли исполнять обязанности, потерявшие всю свою привлекательность. Именно в периоды спада, а не в периоды подъема, человек ближе всего к тому, кем враг назначил ему быть. Поэтому молитвы, обращенные к нему в духовную засуху, он и ценит больше всего. Мне кажется, вот эти абзацы, они очень утешительны могут быть для людей, которые впервые сталкиваются в своей жизни, в своей духовной жизни, вот с таким периодом духовной пустыни или духовного спада.
Да, вот если бы знать об этом многим, кто к вере пришел, не просто знать, это должно быть проакцентировано и подсказано именно в эти периоды спада, которые наступают. Поэтому это, конечно, очень пастырское место. Когда человек только подходит к Богу, как здесь сказано, он дает ему радость, утешение, правда, небольшую даже. То есть это, она может человеку показаться очень большой, но то, что в итоге ждет человека вот, в Царстве Небесном, вообще в духовной жизни, когда он постепенно выстраивает в своем сердце и выращивает вот этот духовный сад, это, конечно, ну, стоит того, чтобы ради этого трудиться, когда, если бы человек это узнал. И ему подсказать об этом может быть очень утешительно, но утешительно, опять же, как? Утешение, оно часто связано, опять же, с эмоциональной сферой человека. Утешение – это удовольствие, по-другому можно перевести, это славянское слово «утешение». Вот. Например, утешение – это там, великое утешение братья, и это там, хорошая трапеза после поста. Вот, и там могут быть и шутки, и веселье, и радость особая. Вот это удовольствие, даже в каком смысле наслаждение, которое человек получает, оно имеет вот эту эмоциональную природу. А здесь утешительным становится просто понимание этого, что это рано или поздно закончится. Но вот вопрос в том, когда рано и как долго это терпеть. Терпеть вот эти там, периоды сухости, периоды упадка, периоды, когда тебе кажется, что ты питаешься какими-то духовными крошками. Тем не менее, и духовные крошки, если правильно их усваивать, они будут тебе питать, и ты начинаешь, ты сможешь понимать их вкус. Вот здесь можно понять, что есть понятие вкуса, как вот ощущение какой-то там тонкого запаха, тонкого аромата, которому способны люди, которые, ну, скажем, обладают какой-то культурой. Если мы возьмем гастрономию, то там человек должен учиться, долго учиться, чтобы понимать вот там разницу вкусов, блюд. И это тоже в каком-то смысле определенные усилия, определенная аскетика. Так и в духовной жизни человек должен научиться именно в периоды спада питаться крошками, которые Господь нам в каком-то смысле позволяет усваивать. Вспомним очень интересную притчу, рассказ, вернее, из Евангелия, когда женщина сирофеникиянка подошла к Иисусу и кланялась, а он ее отгонял, говорит: уходи от меня, я послан только к израильтянам, а она все равно кланялась, говорит: нет, говорит, и щенки, там, псы тоже питаются со столов своих господ. Вот первое, что в этом состоянии человек должен усвоить, что ему важно уяснить для себя, это состояние смирения. Причем смирение часто, может быть, неправильно понимается людьми, что это очень часто понимается, что вот это умение сносить какие-то скорби. Это тоже, конечно, так, но вот в данном контексте смирение — это умение понимать, видеть свою меру, видеть свои немощи, видеть свою недостаточность какую-то, и при этом радоваться тому, тем искоркам надежды, которые Господь нам посылает. Вот умение радоваться искоркам надежды — это тоже смирение. Умение радоваться каким-то простым вещам. Вот мы забыли, что такое вкус хлеба. Раньше, когда люди голодали, они радовались самому вкусу хлеба. Некоторые вот в сложные времена, во времена Великой Отечественной войны, не только в Ленинграде, но и здесь, у нас на Урале, очень скудно питались. И когда вдруг они могли попробовать свежий испеченный хлеб, для них это была такая радость. А сейчас для нас что такое хлеб? Мы привыкли питаться, конечно, непонятно чем, но там, у нас очень много всяких продуктов. И каких только нет. Сейчас зайти в супермаркет, и мы можем увидеть вот это разнообразие, всякие разносолы и так далее, и тому подобное. Поэтому вот в этих периодах спада они очень важны. Почему? Нужно продолжать оставаться человеком, продолжать радоваться тем мелочам, которые есть у нас. Научимся мы этому, мы останемся людьми, и Господь сможет из нас что-то вырастить. Не научимся, ну, где-то вот мы уйдем в страну далече, и там еще хуже что-то с нами будет. Там все помнят эту притчу о блудном сыне. Как бы в заключение на эту тему, такую, можно сказать, хрестоматийную вещь, она вошла и в шедевры мировой живописи. Это искушение святого Антония. Как он боролся вот с этими бесами, как они его искушали, как они его поднимали в воздух, бросали. И вот эти искушения, как они его пугали всячески. И он уже почувствовал, что он остался один. Он почувствовал, что он совершенно как будто бы открыт перед этой злой силой и ничем не может ей противостоять. Только тем, что он не сдается. Все, вот он полностью открыт, но не сдается. При этом они все, что угодно, вроде бы с ним могут сделать, но при этом не имеют права его убить. Эта тема очень интересная. С Иовом то же самое происходило. Да и, в принципе, наверное, с каждым христианином, кто всерьез идет ко Христу, оно так или иначе должно происходить. Ты чувствуешь, что совершенно открыт этой беспрецедентно сильной силе, извините за тавтологию, которая с тобой может все что угодно сделать, и ты никак не можешь с ней справиться. Но при этом где-то в глубине ты понимаешь, если ты все-таки держишься за веру, что ничего плохого по-настоящему с тобой не случится, если ты не сдашься. Если ты не сдашься. Вот у нас есть даже, это, кстати, в нашей русской культуре, такой призыв каждому русскому, что русские не сдаются, там, врагу не сдается наш гордый варяг, там, и так далее. Это вот основано на этой простой мысли. Мы можем проиграть, можем погибнуть, может с нами случиться еще что-нибудь плохое. Но самое плохое, что может случиться, если мы сдадимся. Мы не имеем права сдаваться. Вот в нашей русской культуре учат воинов именно вот на такой максиме, что русские не сдаются. Это очень важно. Поэтому в духовной жизни тоже мы должны понимать, что русские не сдаются. И вообще люди не сдаются в духовной жизни. И вот Антонию Великому Господь является. И он говорит: Господи, почему ты смотрел, как меня здесь бесы искушают, уничтожают? А Господь ему сказал: я смотрел и радовался, как ты борешься с ними. Как здесь хорошо сказано у Льюиса, рано или поздно он, Господь, отведет их от своей поддержки и своего наставничества, если не в действительности, то в их представлении. То есть нам кажется, что Господь нас не поддерживает, а на самом деле он очень и очень рядом и очень близко с нами. И даже в другой притче нас несет, когда нам наиболее тяжело. Поэтому хочется сказать, чтобы вот кто испытывает духовную засуху, чтобы мы эти периоды научились ценить. Ну и закончить этот вот абзац можно такими словами. Если вас гонят, если вас неправедно злословят, то вы радуйтесь и веселитесь этому. Если у вас в вашей духовной жизни сухость, если у вас, как вам кажется, нету радости, тем не менее заповедь Господа – радуйтесь и веселитесь, понимая о награде, которая на небесах. Вспоминайте тот период любви, который вы ощутили, держитесь за него как за якорь, не забывайте вот эту первую любовь свою, и тогда Господь все устроит, и его промысел для нас станет удивительным.
Ну, давайте сегодняшнюю передачу закончим на чтении вот заключительных абзацев этой главы, с которой мы сегодня знакомились. Это письмо восьмое. Баламут пишет: «Мы же должны тянуть к себе наших пациентов за веревку искушений. Они предназначены нами только на заклание, и чем больше это одобрит их воля, тем лучше. Он не может вовлекать в добродетель, как мы вовлекаем в грех. Он учит их ходить и должен убрать свою руку. И если они действительно хотят ходить, он радуется даже тогда, когда они споткнутся. Не обманывайся, Гнусик. Наше дело в особенно большой опасности, когда человек оказывается во вселенной, из которой, казалось бы, исчез всякий след врага, и спрашивает, почему он покинут, и продолжает повиноваться ему без особого желания, но с твердым намерением следовать воле вражьей. Конечно, периоды спада и нам предоставляют некоторые возможности. На следующей неделе я дам тебе несколько советов, как ими воспользоваться. Твой любящий дядя Баламут». На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Напомню, у микрофона был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. На следующей неделе мы продолжим чтение писем Баламута.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.